Сейчас вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Удастся ли спасти уникальные документы в затопленных помещениях Российского архива древних актов? Хотят ли жители России, чтобы правительство заморозило цены на продукты? Как власти Калифорнии борются с самыми страшными лесными пожарами в истории штата? Эти события и темы, а также рубрика «Мировая политика» и «Новости науки» в этом часе нашей программы. В Российском государственном архиве древних актов уже 10 дней все сотрудники мобилизованы на спасение старинных документов. 14 октября в результате прорыва батареи отопления помещения хранилища архива в Москве оказались затопленными. На сегодня подсчитано, что пострадали более 2000 документов или так называемых единиц хранения. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
То, что случилось в архиве, настоящее бедствие. Горячая вода, долго хлеставшая из батареи, и горячий пар губительны для документов. Вопрос, который сейчас волнует больше всего – все ли удастся спасти? Не обнаружилось ли, что какие-то материалы утрачены безвозвратно? Слово заместителю директора Российского государственного архива древних актов Юрию Эскину.
Мы надеемся, что невозобновимых утрат не будет. Правда, надо сказать, что это документы 18 века, представляющие из себя в основном толстые, сшитые фолианты в кожаных или картонных переплетах. 2000 документов намокли, часть из них увлажнились, часть намокла очень сильно. Некоторые из них, несколько десятков, превратились просто в мокрые кирпичи, так что одну страницу от другой можно отделять только уже реставратором, таким специальным металлическим предметом, типа ножа.
И их пока эти кирпичи пока не раскрывали?
Нет, уже их частично раскрывают. А так большая часть дел намокших, это несколько сот огромных фолиантов, от 700 до 1500 страниц, можете себе представить, кроме того, большого формата. Они каждый день сотрудниками архива в двух наших читальных залах, читателей пришлось попросить на некоторое время прекратить свои занятия, перекладываются специальной бумагой. В основном используются закупленные нами полотенца бумажные. Уже целая машина привезена была и использована, еще машину мы покупаем. Кроме того, работают специальные вентиляторы, которые сушат. Но все дело в том, что корешки книг очень медленно сохнут, потому что там клей старинный, он опять увлажнился, стал опять клеем, а это ценнейшие материалы. Например, в значительной степени промокла медицинская коллегия, медицинская канцелярия, то есть Минздрав 18 века, с ценнейшими для науки документами по медицине 18 века. Промокли многие документы вотчинной коллегии, то есть по спорам земельным с картами 18 века. Конечно, документы сильно пострадали. И нам придется приглашать большое количество реставраторов, уже они работают, для того, чтобы специальным образом просушивать. Дело в том, что не только в просушке заключается проблема, а в том, чтобы не началось развитие грибка и плесени. А, к сожалению, на многих книгах оно уже началось. Конечно, время от времени архивные документы проходят специальную обработку, но, к сожалению, грибок очень сложно убить абсолютно намертво. Особенно, если речь идет об очень толстых книгах, куда, в общем, даже какие-то сильные средства в глубину корешка не проходят. И уже началось, к сожалению, заплесневение, и придется эти книги лечить. Сейчас начали некоторые из этих фолиантов реставраторы расшивать и сушить корешки. Безвозвратно, к сожалению, погибло много переплетов.
А их переплеты родные, старинные?
Да, родные, кожаные переплеты, они в жутком совершенно многие состоянии. Они намокли и потом высохли. Они в таком виде очень кривом, и вряд ли их удастся запрессовать обратно. Кроме того, некоторые очень ветхие листы, может быть, погибнут. Мы надеемся на минимум. Я считаю, что 99% будет восстановлено, но придется огромную работу провести и затратить очень большие деньги.
Юрий Моисеевич, поскольку речь идет о документах 18 века, я полагаю, там есть и рукописные. Так вот, чернила...
Они абсолютно все рукописные.
Они все рукописные.
Конечно, это только рукописные.
Так вот, чернила не расплылись?
чернила в основном не расплываются. Чернила этого времени, они похожи на современную тушь, и они мало подвержены воде. Так же, как бумага тогдашняя, в общем-то, лучше современной. Если бы, не дай бог, подобное произошло в хранилище, хранящем документы гражданской войны, предположим, то там бы просто образовалась бы каша, ничего невозможно было сделать. Потому что бумага из опилок современная просто бы погибла. Тогда бумага делалась из льна и пеньки, и она, в общем, более прочная. Но, тем не менее, все-таки 200 лет, и хранились в разных условиях эти документы. И там, конечно, очень большие могут быть сложности с восстановлением, с реставрацией. Главное, это просто очень дорого. То есть реставрация фолианта, допустим, на 1500 страниц с переплетом и так далее, может стоить несколько десятков тысяч рублей, до 100 тысяч рублей. Можете себе представить, сколько будет стоить реставрация нескольких десятков, а то и сотен таких книг.
Вы говорите очень дорого. Да, между тем известно, что архивы финансируются не самым лучшим образом, а если бы финансировались как надо, то и аварии с этими несчастными батареями отопительной системы не произошло бы. Откуда вот эти средства сейчас вы берете?
Да, конечно, если бы финансировались нормально, то нам бы давно нужно было бы заменить, и мы уже в течение там 10 лет просим, чтобы нам заменили старинные батареи времен Александра III.
Что вы говорите?
Да, да, да. Которые поставлены были вскоре после постройки здания в 1886 году. У нас чугунные батареи с пластинками того времени заменили на современную калориферную систему без воды. Тем более, что наше здание, в общем, идеально для калориферной системы подачи воздуха, потому что в нем нет междуэтажных перекрытий. Это такой огромный пятиэтажный шкаф с решетчатыми полами и потолками. Это было специально сделано в те времена. Это первое хронологически архивное здание, построенное специально для хранения старинных документов в России. Но у руководства нашего не было все эти годы средств для того, чтобы это провести, тогда как установка калориферной системы стоила бы не более чем в 3 раза больше, чем то, что теперь придется затратить на реставрацию документов. Теперь эти средства изыскиваются, видимо, уже на уровне не только нашего агентства архивного, а на уровне, наверное, Министерства культуры как-то этот вопрос будет решаться. По крайней мере, нам Владимир Петрович Козлов, наш руководитель архивной службы, обещал, что он предоставит нужные нам суммы.
Для непосвященных материалы архива древних актов могут показаться скучными и непонятными бумагами. Однако специалисты знают, эти документы – бесценные свидетельства истории, источник точного знания. По подсчетам Юрия Эскина, лечение фолиантов закончится в декабре. Наиболее пострадавшие экземпляры потребуют куда большего времени. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных Мосгорсуда признала Алексея Пичужкина, получившего прозвище «Битцевский маньяк», виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. Присяжные единогласно решили, что серийный убийца заслуживает пожизненного лишения свободы. В Веденском районе Чечни военные уничтожили базу маджахедов. Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака. В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей, погибли 5 человек. Пакистан перебросил в район границы с Афганистаном дополнительно 2500 военнослужащих. Казахстан снял запрет на запуски ракет-носителей «Протон». На пятницу запланирован старт ракеты «Протон-К», которая доставит на орбиту навигационные спутники. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – теледебаты в Германии о ГДРовском прошлом. Материалы памяти голландского писателя Яна Волкерса. Русский европеец Борис Слуцкий, международная конференция к 70-летию «Большого террора», а также европейский музыкальный календарь и рассказ о вышедшем в Париже новом романе Патрика Модиано. Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоги польских парламентских выборов и будущие отношения Варшавы и Москвы. Беседа на эту тему состоялась сегодня в студии «Радио Свобода». Мой коллега Виталий Портников обсуждал итоги парламентских выборов в Польше с московским корреспондентом газеты «Выборчий» Томашем Белецким и ведущей одной из программ польского телевидения Марией Призеломец.
Сегодня стало известно, что помощник президента Российской Федерации Сергей Ястржемский весьма одобрительно отозвался о итогах парламентских выборов в Польше и о тех сигналах в адрес России, которые делаются во время предвыборной кампании победителями. Означает ли это, что атмосфера польско-российских отношений, которая была непростой в последний период правления Александра Квасневского и была окончательно омрачена двумя годами пребывания у власти братьев Качинских, сейчас станет более благоприятной? Ну, начнем с дамы. Прошу вас, Мария.
Благоприятной может быть, да. Да, но я не думаю, вряд ли взаимные отношения между Польшей и Россией жестко изменится, потому что из моей точки зрения, это, как говорят в Польше, мячик по стороне России. Если Россия захочет иметь хорошие отношения с Польшей, они будут лучшими. Если нет, это зависимо от Москвы, не от Варшавы, потому что политика Варшавы не изменится.
Как вы считаете, Томаш?
Да, я думаю или ожидаю, что может быть атмосфера улучшится между Россией и Польшей, но это все. Может быть, поменяется форма разницы конфликта интересов, но не поменяется их содержание. Я согласен с Марией Пшеломец, что нет перспектив улучшения наших отношений без перспектив поменяния кремлевской российской политики в отношении к Евросоюзу, в Европе и Польше.
А что означает в этом смысле изменение кремлевской позиции? Ведь Москва всегда говорила, что дело исключительно в экономических проблемах.
Да, я говорю о перспективе поменяния политики Москвы, но я не уверен, что это близкая перспектива. Но есть различия интересов между Центральной Европой, между Польшей и Россией. Это то же самое летание проблемов, да, это северный газопровод, это различия интересов или взглядов на будущее там Белоруссии, Украины, это различия взглядов на роль Соединенных Штатов в Европе, в том же числе на строительство известной фамозной противоракетной обороны.
А вы, Мария, как считаете, вот различие интересов по отношению к России сейчас, вот в чем, наверное, дело, да, между странами так называемой старой Европы, с одной стороны, да, и Польшей, оно будет в большей степени преодолено при новом правительстве?
Я не думаю, потому что самые главные разницы остаются. Я имею в виду разницу, что отношению Польши к западным, прозападным стремлениям Украины, Грузии, некоторых политических кругов в Беларуси, это для меня такая принципиальная разница между Москвой и Варшавой. Вторая разница – это энергетическая политика Европейского Союза, которая в последнее время ужесточилась. И немножко из-за Польши. И я не думаю, что это изменится. С другой стороны, если бы Россия захотела показать, что вина за плохие отношения между Россией и Польшей, вся по стороне Польши или братьев Качинских, она теперь может сделать какой-то дружеский шаг. Ну, например, убрать это эмбарго на польское мясо. Ну, чтобы показать в краткосрочной перспективе, это отношения между Польшей и Россией могут улучшиться, но это будет краткосрочная перспектива. Потому что в долгосрочной перспективе разницы, я думаю, что между сегодняшней Россией и сегодняшней Польшей слишком большие.
Напомню, итоги парламентских выборов в Польше и то, как они, возможно, повлияют на будущие отношения Варшавы и Москвы, сегодня в студии «Радио Свобода» обсуждали мой коллега Виталий Портников, московский корреспондент газеты «Выборчий» Томаш Белецкий и ведущий одной из программ польского телевидения Мария Прозеломец. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве по инициативе российского правительства будет подписано соглашение между крупными сельхозпроизводителями и розничными сетями о лимите торговой наценки на социально значимую продукцию. В перечень таких товаров попали нежирное молоко и кефир, сметана, хлеб, яйца, подсолнечное масло, сахар и сыр. Торговая надбавка на эти продукты должна быть снижена на 10%. Эксперты прогнозируют рост цен на те виды продовольствия, которые в список социально значимых не вошли, и говорят о возможном дефиците продуктов, стоимость которых пока будут регулировать административными методами. После парламентских и президентских выборов, после окончания действия соглашения, в России возможен резкий скачок цен как на продукты, так и на другие товары, предупреждают эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О необходимости административного сдерживания цен на социально значимые продукты питания на прошлой неделе сказал министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. В настоящее время в стране создается реестр добросовестных участников рынка, в который вошли такие крупные торговые сети, как «Перекресток», «Метро», «Мосмарт» и компании-производители «Вимбельдан», «Юнимилк» и другие. Они обещают сократить число посредников между производителем и продавцом и тем самым снизить торговую наценку на продукты. Колхоз Завета Ильича из Подмосковья в число крупнейших производителей не входит, хотя хозяйство и поставляет молочную продукцию во многие магазины Москвы и Подмосковья. Руководитель комплекса Дмитрий Красников считает правительственные меры по регулировке цен ненадежными и предлагает заботиться не только о покупателях, но и производителях.
Нужно постановление правительства о фиксации прибыли. Допустим, весь мир платит 60% производителю от рыночной стоимости. Почему Россия должна выпадать из этого сегмента, как наш любимый президент говорит, экономических взаимоотношений? У нас сегодня эта цена составляет 30%. И поэтому о какой заморозке может идти речь? Пусть он, господин Зубко, он хороший премьер, издает постановление правительства об ограничении получения прибылей от рыночной стоимости.
Большинство российских производителей и продавцов к предложениям правительства о временном снижении торговых надбавок прислушались. Власти обещают им налоговые льготы и средства на развитие бизнеса из местных бюджетов. Административное регулирование цен на социально значимые продукты питания совершенно не характерно для стран с рыночной экономикой, считает Евгений Гантмахер из Института социальных инноваций Российской академии наук.
На носу выборы. Поэтому правительство демонстрирует заботу о народе. Что на самом деле значит такие соглашения? Ну, во-первых, это заморозка цен только на отдельные виды, как там сказано, социально значимые. И что получится? Рано или поздно эти товары, которые зафиксированы как замороженные, они станут в дефиците. А будет зато повышение продолжаться цен на остальные виды, допустим, молочной продукции, которые потребляют, ну ладно, богатые. Для богатых эта проблема в ценах она не существует. Но которые потребляют люди среднеобеспеченные, так называемый средний класс.
Одной из причин роста цен на продукты питание Евгений Гантмахер также называет сговоры между продавцами. Ситуация, когда в одном городке три магазина и все три принадлежат одному хозяину, нередка для России. Сговор монополистов сейчас расследует Федеральная антимонопольная служба. В среду ее представитель Андрей Цыганков рассказал о 30 выявленных нарушениях антимонопольного законодательства. Уже возбуждены уголовные дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш во вторник призвал к безотлагательному воплощению программы сооружения противоракетной обороны, поскольку, по его словам, ракетная угроза со стороны враждебных режимов значительно увеличилась. С подробностями Алан Давыдов.
Выступая в Национальном университете обороны в Вашингтоне, президент Буш изложил нынешнюю позицию своей администрации в отношении угрозы ракетного нападения на Соединенные Штаты и их союзников. Он отметил, что если треть века назад баллистическими ракетами обладали только 9 стран, то сегодня их число составляет 27, включая враждебные режимы, связанные с террористами. Буш напомнил, что, став президентом, он с учетом новой ситуации в мире принял решение о прекращении действия договора по противоракетной обороне, подписанного с СССР в 1972 году, и о размещении дополнительных противоракетных систем. Россия не согласилась с этим моим решением. Тем не менее, президент Путин тогда заявил, что эти системы не представляют угрозу России. И вместо новой гонки вооружений он объявил, что Россия присоединится к Соединенным Штатам, приступившим к историческому сокращению наступательных ядерных арсеналов. Следующим этапом, сказал Буш, станет создание новой противоракетной системы, уже прошедшей испытания в Тихоокеанском регионе и размещение ее элементов в Европе. Буш считает, что развертывание элементов ПРО в Европе следует начать безотлагательно. Эти элементы, включающие 10 ракет-перехватчиков в Польше и радар слежения в Чехии, будут способны защитить страны Европы от ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены из ближневосточного региона. Вместе с тем Джордж Буш посетовал на то, что намерение Конгресса США сократить финансирование ПРО в Европе на 139 миллионов долларов может задержать размещение объектов системы на год и более и нанести ущерб союзникам. Речь президента Буша прозвучала через несколько часов после того, как глава Пентагона Роберт Гейтс заявил на пресс-конференции в Чехии, что республиканская администрация может отложить введение в строй объектов ПРО в Европе до получения окончательных доказательств ракетной угрозы со стороны Ирана.
Рассказывал Алан Давыдов. Эмоциональное выступление президента Буша в защиту размещения элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе, судя по всему, отражает тревогу в стенах Белого дома относительно того, что администрация видит первым реальным препятствием на пути осуществления этой идеи. Это скепсис по поводу восточноевропейского фрагмента системы в Вашингтоне, в Конгрессе. В то время как на протесты Москвы Белый дом давно нашел удовлетворивший многих в Вашингтоне ответ, мы не можем поступиться нуждами своей безопасности ради того, чтобы развеять российскую тревогу, то на сомнения скептиков в Конгрессе у Белого дома пока ответа нет. Они все еще не убеждены в том, что требуется спешка в сооружении непроверенной сверхдорогостоящей противоракетной системы, в том числе спешка в выделении денег на строительство объектов в странах, с которыми еще не было достигнуто соглашений. И этот фактор сомнения в Конгрессе стоил администрации 100 с лишним миллионов долларов, на которые был урезан бюджет антиракетной программы. Вот что говорит известный американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. На пути воплощения этой идеи стоят реальные серьезные проблемы. Прежде всего, заметная оппозиция многих демократов в Конгрессе, которые никогда не были большими поклонниками противоракетной обороны. Теперь же, будучи в большинстве, они пытаются замедлить ее осуществление. Кое-кто хочет ее зарубить. Заметным фактором продолжает оставаться и раздражение России. Я лично считаю, что аргументы администрации Буша в пользу сооружения компонентов системы Восточной Европы убедительны. Совершенно очевидно, что размещение ракет-перехватчиков и радаров неподалеку от ближневосточного региона дает дополнительный уровень защиты от потенциальной атаки со стороны Ирана. А об аргументах о том, что у Тегерана нет межконтинентальных ракет, будет поздно вспоминать, если они вдруг окажутся у него в распоряжении. А США и Европа предстанут совершенно беззащитными, поскольку строительство антиракетных систем – задача сложная, и ее выполнение требует времени. И к этому, естественно, еще добавляется опасение относительно попыток Ирана создать ядерное оружие.
Над материалом работала студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке, в частности, наш корреспондент Юрий Жигалкин. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Дмитрий Волчек. Сегодня и в числе главных тем соглашение о контроле над ценами на социально значимую продукцию. Имеется в виду то, что правительство будет регулировать стоимость некоторых продовольственных товаров на свободном рынке. Кроме того, националисты вновь собираются провести так называемые русские марши в российских городах. Депутат от «Справедливой России» предлагает партии самораспуститься, а на Украине лидер «Оранжевых» сдал тест на наркозависимость по призыву киевского мэра. А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных Московского городского суда признала Алексея Пичужкина, получившего прозвище «Битцевский маньяк», виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. Присяжные единогласно решили, что серийный убийца не заслуживает снисхождения, ему может быть назначена высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы. Задержанные в Ингушетии 2 боевика, подозреваемые в подрыве поезда «Невский экспресс», доставлены в Москву. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Веденском районе Чечни военные уничтожили базу маджахедов. Вчера вечером в центре Грозного в ходе спецоперации был убит боевик. В перестрелке ранены 2 милиционера. Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака. Вице-премьер турецкого правительства Джемиль Чичик подтвердил информацию об авиаударах, нанесенных Турцией по базам курдских боевиков в Ираке. В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей. Погибли 5 человек, свыше 1500 домов уничтожены огнем. Соединенные Штаты ужесточают надзор над деятельностью частных американских охранных компаний, работающих в Ираке. Документ, подписанный госсекретарем США Кондолизой Райс, в частности, ужесточает правила приема на работу сотрудников охранных агентств и использования ими силы. Пакистан перебросил в район границы с Афганистаном дополнительно 2500 военнослужащих. По сообщению командования, они будут дислоцированы в местах, где действуют сторонники талибов. Представители Евросоюза и Ирана назвали конструктивными прошедшие в Риме переговоры по ядерной проблематике. Глава иранской делегации Саид Джалили заявил, что Тегеран рассматривает этот диалог как возможность улучшить отношения с Европой. Казахстан снял запрет на запуски ракет-носителей «Протон», введенный после падения российской ракеты в начале сентября. На ближайшую пятницу запланирован старт ракеты «Протон-К», которая доставит на орбиту навигационные спутники «ГЛОНАСС». Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных российских тем этого дня. В связи с готовой договоренностью правительства и продавцов и производителей продуктов о контроле над ценами на многие продовольственные продукты, о чем только что рассказывала Любовь Чижова, другой наш корреспондент в Ульяновске, Сергей Гогин, задал по нашей просьбе вопрос прохожим на улицах города. Хотите ли вы, чтобы цены на продукты были заморожены?
Их вообще рубить надо, не то что замораживать. Уже не знаю, чем питаться. Воздухом скоро будем, наверное. Два дня на третий, уже цены другие. Зарплата у нас не повышается. Редко-редко. Если на рубль прибавить, там звона много. Он вчера комсомолку взял, там статистика. Меньше всех от зарплаты процент платит Китай на еду. Больше всех Россия. 50% и больше выходит.
Не надо так делать, а каждое государство как будто вообще в стороне находится от того, что происходит. С ценами, с продуктами, людьми даже.
Ну зачем мне это? Зачем? Ну потому что экономика встанет у нас совсем, если заморозить цены продукты. Все. Цены же всегда прыгают. Поднимаются, может быть, к лучшему это, кто знает.
Конечно. Денег на продукты потому что не хватает. Потому что зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Вот увеличат пенсии, тогда и пусть не замораживают.
Ну от чего вам пришлось отказаться в последнее время, например?
Например, от сыра, сметаны, колбасы. Дома есть только хлеб, потому что мама работает на хлебзаводе. Ну ей там разрешают по низкой цене его брать.
Ну, лучше навсегда. А так уж как получится. Политика и экономика взаимосвязаны. И в целях улучшения благосостояния, особенно тех слоев населения, которые пенсионеры, учащиеся или малоимущие, разумеется, было бы, я считаю, полезно.
Очень хочу. Путин вроде мужик-то не глупый, да? И трезвый. И запустить сельское хозяйство так невозможно. Я вот 48 лет проработала в сельском хозяйстве, агрономом. Я сейчас еду и плачу, на бурены смотрю. Разве будет молоко дешевое, когда нет коров? Частники не могут держать, кормов нет. Хозяйства все разрушены. В Ульяновской области третий ужас один. Сельское хозяйство, если мы не поднимем, мы все помрем с голоду.
Конечно. А чё ж так дорого все? А частный предприниматель, если он сам вырастил ту продукцию? Конечно, они должны сами регулировать свои цены. А то, что ты в моем магазине не оптовым купил, а там три дорого продаешь. Это предприниматель, это спекулянт.
Сначала опустите цены, а потом их и замораживайте. На том уровне, чтобы можно было, по крайней мере, моей маме жить спокойно на пенсию. И воспитывать ни одной из своих двоих детей. Это все заморозится на том уровне, какой есть, на время выборов, а потом опять правительство уйдет в сторону от этих проблем своих граждан и позволит уже всем этим коммерческим структурам вновь сговариваться. Но если хотят действительно вот такого вот пиара себе, то здесь это реально.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. В частности, чем меньше растение, тем короче его жизнь. А также, как выяснилось, древние летучие мыши летали без эхолокации. Об этом вам расскажет Ольга Орлова.
В Египте получено еще одно доказательство причины скоропостижной смерти фараона Тутанхамона. Со времени открытия его гробницы Говардом Картером в 1922 году версий о гибели правителя Египта было выдвинуто немало. Не так давно ученые предположили, что фараон упал во время охоты с колесницы и повредил ногу. О том, что правитель обычно сам управлял колесницей, свидетельствует надетый на него специальный фиксирующий корсет, который защищал тело при падении и ударах. Но еще одним веским доказательством доказательством является гирлянда из васильков и ромашек на шее мумии фараона. Ученые утверждают, что при погребении эти цветы были свежими, а в Египте они цветут в марте и апреле. Поскольку процесс мумификации длился 70 дней, это означает, что вероятная смерть Тутанхамона наступила в декабре или январе, то есть во время охотничьего сезона. Продолжительность жизни растений связана с их массой, считают ученые Средиземноморского института передовых исследований. Они проанализировали более 1000 историй рождения и смерти растений от одноклеточных до гигантской калифорнийской секвойи и пришли к выводу: чем меньше растений, тем короче его жизнь. Второй вывод, который сделали ученые, может существенно повлиять на прогнозы, связанные с глобальным потеплением. Они заметили, что смерть и рождение растений не зависит от температуры. Этот вывод не соответствует предыдущим утверждением экологов об увеличении смертности фитопланктона, макроводорослей и наземных растений в связи с повышением температуры воды и воздуха. Летучая мышь, которая обитала на Земле 52,5 миллиона лет назад, имела когти на всех 20 пальцах. Ее анатомическое строение показывает, что мышь хватала добычу без использования системы навигации, которая развилась у современных летучих мышей. Летучие мыши, как полагают, эволюционировали от бескрылых, живущих на деревьях существ, развивших специальную навигацию для обнаружения мелкой добычи ночью. Но чем они владели раньше, летными навыками или эхолокацией, было непонятно. Около 6 лет назад на раскопках Грин-Ривер были найдены окаменелости летучих мышей. Анализ их черепа и когтистых пальцев показал, что эти летучие мыши еще не умели ориентироваться в пространстве с помощью ультразвука. А это значит, что их полет начался раньше эхолокации, утверждают специалисты из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
Рассказывала Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Мировая политика». Министр обороны США Роберт Гейтс после переговоров в Праге с премьер-министром Чехии заявил, что график строительства системы противоракетной обороны в Европе будет зависеть от хода переговоров с Чехией и Польшей. Накануне, выступая на конференции историков, посвященной отношениям СССР и США в годы Холодной войны, госсекретарь США Райс выступила с довольно резким заявлением, что Соединенные Штаты уважают российские интересы, но не в интересах России использовать свое богатство, принесенное нефтью и газом, в качестве политического оружия. Что происходит в американо-российских отношениях в последние полгода? Министр обороны США Роберт Гейтс дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода», «Свободная Европа». Материал подготовила Ирина Лагунина.
В последнее время Россия стала намного более агрессивной и в своей риторике, и в противостоянии западной политике по таким вопросам, как Косово, Иран или создание системы противоракетной обороны в Европе. Есть ли смысл по-прежнему называть Россию стратегическим партнером?
Думаю, нам стоит по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера до тех пор, пока нам не представят доказательства обратного. Так что, с моей точки зрения, мы должны по-прежнему работать вместе по тем направлениям, в которых мы можем работать вместе, и пытаться убедить их принять нашу точку зрения в тех вопросах, которые вызывают споры.
Кто-то говорит даже о том, что началась новая холодная война. У вас личная долгая история отношений с Советским Союзом во времена холодной войны, в том числе и на посту директора Центрального разведывательного управления. Как бы вы сравнили отношения с Москвой в те времена и сейчас?
Мы участвовали в глобальном конфликте с Советским Союзом. Часто это происходило через посредников. Но в итоге нам противостояли 40 тысяч кубинских военнослужащих в Эфиопии, еще 40 тысяч в Анголе. Куба экспортировала революцию в страны Центральной и Южной Америки при значительных советских субсидиях. Советский Союз финансировал также антиправительственные движения в Европе. Нам приходилось иметь дело с Варшавским пактом. Эта страна, Чехия, например, не была свободной, как не были свободными Польша, Болгария, Румыния и все страны Восточной Европы. Мы развивали бесконечную гонку вооружений. Советский Союз в те времена тратил намного больше на вооружение, чем Россия сейчас. Это был совсем другой мир. И хотя сейчас, повторяю, риторика весьма напряженная, реальность состоит в том, что есть области, в которых мы можем сотрудничать и сотрудничаем. Никто не заинтересован в новой холодной войне, и я думаю, что россияне в ней тоже не заинтересованы.
Нынешняя администрация США поставила в повестку дня развитие свободы и демократии в мире. Это стало частью политики Соединенных Штатов. Но есть ли у США рычаги возможности влиять на демократические процессы извне России?
Знаете, мы не думали, что у нас есть какие-то рычаги, когда приехали в Хельсинки в 1975 году. А получилось, что Хельсинский акт сыграл основную роль в крушении Советского Союза и освобождении Восточной Европы. Так что не надо недооценивать определенный моральный вес. Но мне кажется, что мы также должны проявлять настойчивость и последовательность. В конце концов, наша политика в отношении Советского Союза длилась практически полвека.
Это говорил министр обороны США Роберт Гейтс. И в продолжение темы. Президент США Джордж Буш, затрагивая иранскую тему во время своего выступления в Университете национальной самообороны США в Вашингтоне, сообщил, что медлить с созданием системы ПРО в Европе нельзя. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил сомнение в том, что Кремль поддержит предложение США Москве отложить приведение в действие системы противоракетной обороны в Чехии и Польше, если Москва согласится на сотрудничество. С экспертом беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Впервые вопрос о судьбе ПРО с общедекларативного уровня переходит на уровень более предметный. То есть, по крайней мере, это некая конкретная увязка. Это более фундаментальное, чем раньше, подтверждение того, что ПРО все-таки направлено против Ирана, а не против кого бы то ни было. Ну и это некое приглашение России к изменению позиции уже не просто на уровне призывов, а на уровне, ну скажем так, рамочного предложения. При этом пока никаких оснований для изменений нету. Что имеется в виду? Если имеется в виду, что речь идет о том, чтобы Россия отказала от своей поддержки Ирана, а за это США заморозят, или, как вчера сказал господин Гейтс, не станут пока активировать ПРО, то, в общем, эта ситуация странная, потому что, во-первых, сказать, что Москва именно поддерживает Иран, нельзя. Позиция Москвы довольно сложная, местами трудно в ней усмотреть стройную логику, но я бы совершенно не говорил, что Россия Иран поддерживает. Россия пытается какими-то своими способами, соблюдая собственные интересы, но тем не менее добиться того же, что добивается и Соединенные Штаты, и Европа, то есть сокращение ядерной угрозы Ирана. Это во-первых. Во-вторых, допустим, что-то происходит, и Россия говорит, окей, мы больше не будем занимать ту позицию, которую занимали, и теперь следуем в фарватере американской или согласованной западной позиции. Это абсолютно не означает, что после этого иранская угроза исчезнет, Иран испугается и прекратит там развитие своей военной ядерной программы. Скорее наоборот, Иран тогда точно уже будет готовиться к каким-то силовым действиям и предпринимать меры по защите своих объектов, по их там укрытию и так далее. Соответственно, проблема угрозы не снимется. А если не снимется проблема угрозы, то по этой же логике не снимется и проблема ПРО. Если остается перспектива ядерного и ракетного Ирана с помощью России, без помощи России, при поддержке, не при поддержке, но тогда ПРО остается в силе, потому что угроза-то никуда не делась. В-третьих, я думаю, что переоценивать способность России влиять на Иран, даже если будет достигнута некая сделка между Москвой и Вашингтоном, не надо переоценивать, потому что Иран, вообще говоря, продемонстрировал до сих пор, что он является весьма самостоятельным, весьма умелым геополитическим и дипломатическим игроком, который способен, грубо говоря, водить за нос всех вокруг. И Европу, и Россию, и даже в какой-то степени Соединенные Штаты.
Мнение редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
К коллегия присяжных Мосгорсуда признала Алексея Пичужкина, известного как бицевский маньяк, виновным в 48 убийствах. В Веденском районе Чечни военные уничтожили базу маджахедов. Высшее руководство Турции обсуждает сегодня планы возможной военной операции на севере Ирака. В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургские автомобилисты начинают акцию против взяток, которые берутся на всех дорогах города, как они утверждают, сотрудниками ГИБДД. Акция называется «Осиновый кол в сердце коррупции». Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Акция «Осиновый кол в сердце коррупции» организована Движением автомобилистов России совместно с правозащитными организациями и представителями Управления собственной безопасности ГИБДД. По словам лидера Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, в Петербурге договориться с МВД о совместном проведении мероприятия было заметно легче, чем в Москве. Может быть, так получилось потому, что этим летом в Петербурге появилась новая организация, которая борется за соблюдение прав автомобилистов – «Черный флаг». Ее мрачное название объясняется только тем, что толчком для создания организации явилась авария, в результате которой погиб 24-летний молодой человек, как считает множество свидетелей ДТП, по вине сотрудника ГИБДД, выехавшего на встречную полосу, а потом спокойно уехавшего с места происшествия. На нескольких акциях в память о погибшем автомобилисты не только требовали справедливого расследования ДТП и наказание виновных, но и наведение порядка на дорогах. И вот теперь «Черный флаг» совместно с Движением автомобилистов России решил положить конец взяткам на дорогах. Для этого, естественно, пришлось разработать специальный механизм, говорит лидер движения «Черный флаг» Роман Лутошкин.
Впереди едет машина-разведчик, которая находит ГИБДДшников и смотрит, что можно нарушить. На значительном удалении от нее едет машина-жертва, которая уже совершает какое-то правонарушение, гаишник ее останавливает, и, соответственно, два варианта развития событий. Либо они составляют протокол, либо берут взятку. Если берут взятку, то деньги будут мечены, и уже за машиной жертвы будут следовать тоже на каком-то отдалении. Либо машина прокуратуры, либо управление собственной безопасности, которое уже в случае, вот, если гаишники берут взятку, их задерживают. Сейчас заканчиваем комплектовать машины, ведутся последние переговоры с заинтересованными лицами, добираются добровольцы, и уже на следующей неделе, думаю, кого-нибудь поймаем.
Понятно, что поймать кого-нибудь в данной ситуации не самоцель.
Наша задача не пиар, а конкретно реально законченное дело. То есть было как в Эстонии, когда там 50 гаишников посадили в тюрьму, остальные взятки не берут. Наша цель такая.
Взятки на дорогах – это только часть развернутой борьбы автомобилистов против произвола ГИБДД, развернувшейся в последнее время. Роман Лутошкин уверен, что именно равнодушие, лень и страх окружающих позволяют и сотрудникам ГИБДД, и чиновникам вести себя на дорогах нагло и безнаказанно, что часто ведет к гибели людей, на которых, к тому же, как правило, сваливают всю вину. В минувшие выходные петербургские автомобилисты провели акцию в поддержку Кирилла Форманчука из Екатеринбурга, серьезно пострадавшего из-за противостояния с местным ГИБДД.
Будем собирать подписи под письмом президенту, в прокуратуру и так далее, чтобы они разобрались к этим случаям. Мы хотим обратить внимание на отдельные факты беззакония, которые творятся вот в Екатеринбурге, в частности, в Чкаловском РУВД. Творятся они много где, но вот есть конкретные примеры, мы хотим добиться конкретных результатов. Чтобы справедливое было расследование.
Навести порядок на дорогах можно, только наведя порядок в целом в ГИБДД, считает лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Для этого у ГИБДД должна быть всего одна задача.
предупреждение дорожно-транспортных происшествий, не выявление нарушений, не составление протоколов, оценка работы дорожной полиции по количеству аварий и смертей в них. И тогда им будет дело до всего, что на дорогах делается, до дорожных знаков, до разметки.
Борьба со взятками только кажется безнадежной. Она успешно прошла в нескольких странах, там, где этого захотели.
В Грузии сегодня взяток не берут. Значит, можно даже в самой коррумпированной среде довольно быстро навести порядок. Была политическая воля. Там она возникла, у нас ее нет.
Вероятно, поэтому инициатива пошла, что называется, снизу. Причем акция «Осиновый кол в спину коррупции» на практике рассчитана не на одну неделю, подчеркивает Роман Лутушкин.
Конечно, на самом деле акция будет продолжительная. Она будет идти после выборов, и после президентских выборов. То есть она не остановится. И я буду ездить сам лично по другим городам. Вот и в Москве вот будем делать, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске.
Машины добровольцев, проинструктированных водителей, которые согласились ездить по городу, умышленно совершать мелкие правонарушения и ловить гаишников-взяточников за руку, снабжены видеокамерами и диктофонами. Записи будут передаваться начальству сотрудников ГИБДД и вышестоящие органы. Дело только за малым, чтобы уголовные дела возбуждались, чтобы гаишники-взяточники действительно садились за решетку или увольнялись. С другой стороны, уже известны громкие дела против водителей, предлагающих взятки на дорогах, инициированные самими сотрудниками ГИБДД. Поэтому у автомобилистов, наряду с естественным сочувствием в борьбе с дорожными взяточниками, возникает опасение, не явится ли эта акция толчком для новых спецопераций ГИБДД по запугиванию водителей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Финансовая индустрия помогла стать Нью-Йорку самым преуспевающим городом мира. Согласно данным городского финансового управления, в прошлом году нью-йоркцы заработали 381 миллиард долларов. Сумма больше государственных бюджетов очень многих стран мира. Крупнейший вклад в благосостояние горожан вносит Уолл-стрит. На него приходится 20% общей суммы городских заработков. Зарплата многих банкиров и трейдеров составила около 200 тысяч долларов в год, без учета ежегодных бонусов, часто превышающих годовое жалование. Этот золотой дождь на Уолл-стрит, пролившийся, впрочем, лишь на 5% городского населения, помогает объяснить продолжающийся феноменальный рост цен на жилье люкс в Нью-Йорке, в то время как рынок недвижимости в Америке находится в предкризисном состоянии. Второй по значению в городе остается индустрия строительства, за которой следует сервис, торговля, собирающая рекордные прибыли благодаря потоку иностранных туристов, привлеченных дешевизной товаров в сравнении с ценами в Европе и Азии. По-видимому, только в Нью-Йорке, в ворохе еще не убранного мусора, на одной из улиц Манхэттена можно найти миллион долларов. Именно это произошло 5 лет назад с Элизабет Гибсон, которая увидела в куче строительных отходов картину с абстрактным изображением. Поначалу она не подозревала о стоимости своей находки, но изображение, его сила, по ее словам, не давала ей покоя. И через некоторое время она обнаружила, что это полотно кисти известного мексиканского художника Руфино Тамайо «Три человека». Оно было украдено у владельца 20 лет назад. Эта картина была куплена на аукционе треть века назад за 50 тысяч долларов. Эксперты Сотби считают, что оно может уйти за миллион долларов на аукционе через месяц, куда ее выставила жена первого покупателя картины. Редкая находка уже принесла Элизабет Гибсон 15 тысяч долларов в качестве благодарности от владельца картины. Она также получит процент от суммы, вырученной на аукционе. Несколько волос с головы Че Гевары. Карта, которая помогла рейнджерам выйти на следы скрывавшегося в боливийских джунглях революционера. А также радиограммы, отправленные им своим сообщникам, могут принести больше 100 тысяч долларов одному из участников операции по уничтожению Че Гевары и его группы. Американец кубинского происхождения Густаво Вийольда был связным ЦРУ. Он принимал участие в преследовании отряда боевиков во главе с Че Геварой. После завершения операции он срезал прядь волос с головы мертвого революционера, снял отпечатки его пальцев в качестве доказательства гибели человека, который угрожал революционными потрясениями всей Латинской Америки. Попытка сделать деньги на волосах легендарного революционера вызвала бурное негодование поклонников Че Гевары и его вдовы, обвинивших бывшего агента ЦРУ в попытке осквернить память революционера. По словам представителя продавца, ему попросту не нравится превращение Че Гевары, человека, которого он считает бандитом и убийцей, в святыню. И ему кажется естественным интерес к этим реликвиям со стороны коллекционеров. Неконтролируемые пожары в Калифорнии стали причиной чрезвычайной ситуации небывалой даже для штата, привыкшего к подобным бедам. Число беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за безостановочного наступления огня, по некоторым данным, приближается к миллиону. Пока эвакуация проходит на редкость организованно. С подробностями Ян Рунов.
Из полутора десятков крупных пожаров удалось установить причины только двух. В Малибу ветром была сбита линия электропередач и загорелись провода, а в округе Оранж имел место поджог. Только из Сан-Диего эвакуировано более полумиллиона жителей, а всего свои дома в Южной Калифорнии покинуло более 750 тысяч человек. Эвакуированными заполнены школы, общественные центры, клубы. Количество людей, скопившихся на центральном стадионе Сан-Диего Виаком, временами достигало 20 тысяч. Автомобильные стоянки торговых центров забиты автомобилями, в которых ночуют беженцы. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал пожары на юге штата трагедией. Мы стали жертвой трагедии. Полыхают 16 крупных пожаров. Более 6 тысяч пожарных ведут борьбу с огнем. На данный момент сгорели 1300 домов. Еще 68 тысяч домов находятся в опасности. Нам очень не повезло. Засуха, жара и сильный ветер. Это идеальная ситуация для пожара. Местные власти, власти штата и страны координируют действия. Я несколько раз говорил с президентом Бушем. Он объявил чрезвычайное положение в штате. Это означает, что нам будет оказана федеральная финансовая помощь, что очень важно. Когда я смотрю на сгоревшие дома, сердце сжимается. Я понимаю, что люди много лет собирали деньги, купили, наконец, собственный дом, обставили его, и вдруг за несколько часов все это исчезло. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им встать на ноги как можно быстрее. Адриан Мур, директор Калифорнийского исследовательского института общественной политики, считает, что власти Калифорнии не повторят ошибок, допущенных властями Луизианы во время и после урагана Катрина. Вряд ли будут допущены те же ошибки, потому что у нас пожары происходят почти каждый год. Правда, не такие сильные, как на этот раз. Катрина была для Нового Орлеана более неожиданной. Ни власти, ни население не были готовы к стихии. Там было довольно много погибших. Было мародерство, грабежи. В Калифорнии всего этого нет. Хотя пожары еще продолжаются, уже сейчас говорят, что это самая страшная огненная стихия в истории Калифорнии.
Материал, который подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке, в частности, корреспондент Ян Рунов, завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Еврокомиссия представила в Брюсселе план введения на территории Европейского Союза так называемых «синих карт» по аналогии с «грин-картами», «зелеными картами» в Соединенных Штатах. Таким образом, Евросоюз надеется составить конкуренцию США и Австралии в привлечении высокообразованных иммигрантов. Также вы услышите материал на одну из главных российских тем дня, а именно, хотят ли жители России, чтобы правительство действительно заморозило цены на продукты. Ну и вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии, о том, как ученые в Чехословакии с официального разрешения властей в свое время испытывали на себе такие наркотики, как ЛСД. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».